«Нет, но он слабенький».
«Миссис Касбрэк».
«Мой сын очень слабенький».
«Миссис Касбрэк, доктор Бэйнс подтвердил, что физически Эдди совершенно здоров», — закончил Эдди. Этот унизительный эпизод. Его мать кричала на тренера Блэка в спортивном зале начальной школы Дерри, когда он стоял рядом с ней, сжавшись в комок, а другие дети собрались под одним из баскетбольных колец и наблюдали. Вспомнился ему впервые за долгие годы. И он знал, это не единственное воспоминание, которое разбудил телефонный звонок Майка Хэнлона. Уже чувствовал, как многие другие, такие же плохие или еще хуже, толкутся у входа в его сознание, совсем как толпа рвущихся на распродажу покупателей, штурмующая узкое горлышко, двери универмага. Но горлышко не могло их сдержать, он в этом не сомневался. И что они найдут на этой распродаже? Его рассудок? Возможно, за полцены. С повреждениями от дыма и воды. Все должно уйти.
«Физически совершенно здоров», — повторил он, глубоко со всхлипами вдохнул и сунул ингалятор в карман.
«Эдди», — взмолилась Майра, — «пожалуйста, скажи, что все это значит?»
Дорожки от слез заблестели на пухлых щеках. Руки, сведенные вместе, пребывали в непрерывном мельтешении пары играющих безволосых розовых зверьков. Однажды, буквально перед тем, как предложить Майре выйти за него замуж, он взял ее фотографию, которую она ему подарила, и поставил рядом с фотографией матери, скончавшейся от острой сердечной недостаточности в 64 года. Ко дню смерти мать Эдди весила больше 400 фунтов, если точно 406. Выглядела она тогда чудовищно. Не тело, а раздувшаяся грудь, зад и живот, и поверх этого одутловатое, постоянно испуганное лицо. Но фотографию, рядом с которой он поставил фотографию Майры, сделали в 1944 году, за 2 года до его рождения.
«Младенцем ты постоянно болел», — прошептал в ухо голос призрака матери. «Мы постоянно дрожали за твою жизнь».
В 1944 году мать была вполне стройной женщиной и весила всего лишь 180 фунтов. Это сравнение он провел, вероятно, в последней отчаянной попытке остановить себя от психологического инцеста. Он переводил взгляд с матери на Майру и обратно. Они могли бы быть сестрами, так походили друг на друга. Эдди смотрел на две практически идентичные фотографии и говорил себе, что никогда не совершит такого безумства. Он знал, что парни на работе уже отпускали шуточки насчет Джека Спратта и его жены, но они ничего не знали о его матери.
Джек Спратт и его жена — синоним семейной пары, в которой муж худой и низкорослый, а жена высокая и толстая.
Шутки и насмешки он еще мог снести, но действительно ли хотел стать клоуном в этом фрейдистском цирке? Нет, не хотел. Он решил, что порвет с Майрой. Сделает это мягко, не травмируя ее нежную душу, потому что опыта по части мужчин у нее было даже меньше, чем у него по части женщин. А потом, после того, как она уплыла бы с горизонта его жизни, он мог бы начать брать уроки тенниса, о чем давно мечтал. Эдди нравится заниматься физкультурой. Или купить абонемент в бассейн отеля «Плаза». Он любит игры. Не говоря уже о клубе здоровья, который открылся на 3-й авеню напротив гаража.
Эдди бегает очень даже быстро, когда рядом нет никого, кто мог бы напомнить ему, какой он слабенький. И я вижу по его лицу, миссис Касбрэк, что даже в 9-летнем возрасте он знает, что самый лучший подарок, который он может сделать себе в этом мире, убежать в любом направлении, в котором вы, миссис Касбрэк, не разрешаете ему убежать.
Но в итоге он все равно женился на Майре. В итоге устоявшийся образ жизни и старые привычки оказались слишком сильны. И дом оказался тем самым местом, где тебя сажают на цепь, когда ты приходишь туда. Да, конечно, он мог прогнать пинками призрак матери.
Это далось бы ему нелегко, но он знал, что такое ему по силам, если бы от него требовалось только это. Эта Майра не дала ему вырваться на свободу, обрести независимость. Приговорила его к новому сроку своей заботливостью, спеленала тревогой, заковала в цепи лаской. Майра, как и его мать, открыла для себя тайну его характера. Эдди отличала особая болезненность, потому что иногда он подозревал, что никаких болезней у него нет. Требовалось оберегать Эдди от всех его робких потуг, проявить храбрость и мужество. В дождливые дни Майра обязательно доставала галоши из пластикового мешка в стенном шкафу и ставила у вешалки рядом с дверью. Помимо гренка из пшеничной муки, без масла, на стол перед Эдди каждое утро ставилось блюдечко, многоцветное содержимое которого с первого взгляда казалось переслащенными фигурками из овсяной муки, теми, что дают детям. На самом деле на блюдечке лежали витамины из тех самых бутылочек, которые Эдди сгреб в хозяйственную сумку. Майра, как и его мать, интуитивно все поняла, так что шансов у него не было. Молодым и неженатым он трижды уходил от матери и трижды возвращался домой. Потом, через 4 года после того, как его мать умерла в прихожей своей квартиры в Куинсе, так заблокировав входную дверь собственным телом, что бригаде скорой помощи их вызвали соседи снизу, когда услышали грохот, с каким миссис Касбрэк упала на пол для последнего отсчета. Пришлось ломать запертую дверь из кухни на лестницу черного хода. Он вернулся домой в 4-й и последний раз. Во всяком случае, тогда он верил, что это будет последний раз. «Снова дома, снова дома, Боже милостивый мой, снова дома, с Майрой свиньей». Она была свиньей, но не просто толстой, а еще и дорогой ему свиньей. Он ее любил, так что никакого шанса для него практически не было. Она притянула его к себе змеиным гипнотическим взглядом понимания. «Снова дома и насовсем», — тогда подумал он. «Но, может, я ошибался», — подумал он теперь. «Может, это не дом и никогда не был домом? Может, дом — то самое место, куда я должен сегодня ехать? Дом — место, где ты должен, когда приходишь туда, столкнуться лицом к лицу с тварью в темноте?» Его затрясло, словно он вышел на улицу без галош и сильно простудился.
«Эдди, пожалуйста!»
Она снова заплакала. Слезы были ее последней линией обороны, так же, как и у его матери. Жидкое оружие, вызывающее паралич, превращающее добро и нежность в фатальные бреши в броне. Да и не носил он никакой брони, доспехи не очень-то ему шли. Его мать видела в слезах не только оборонительное средство, но и наступательное оружие. Майра редко использовала слезы так цинично. Но, цинично или нет, Эдди понимал, что сейчас она пытается использовать их с этой целью. И тактика эта приносила успех. Он не мог позволить ей победить. Это же так легко. Подумать, как одиноко ему будет сидеть в вагоне поездом, мчащегося сквозь темноту на север, в Бостон, с чемоданом на полке над головой и с хозяйственной сумкой с лекарствами между ног, со страхом, давящим на грудь, словно банка с прогорклой растиркой Викс. Так легко позволить Майре увести его наверх и ублажить парой таблеток аспирина. А потом уложить в постель, где ублажить еще раз, уже по-настоящему. Или не ублажить. Но он обещал, обещал. «Майра, послушай меня», — заговорил он нарочито сухо, деловым тоном. Она смотрела на него влажными, беззащитными, испуганными глазами. Он думал, что попытается все объяснить, насколько ему удастся. Попытается рассказать ей о том, как Майк Хенлон позвонил и сказал, что все началось снова. И да, он думает, что остальные уже едут. Но с его губ сорвались другие слова, куда более безопасные. «Утром первым делом поезжай в офис. Поговори с Филом. Скажи ему, что мне пришлось уехать, и по чину повезешь ты.
«Эдди, я же не смогу!» — заголосила она. «Он такая большая звезда! Если я заблужусь, он накричит на меня! Я знаю, что накричит! Он будет кричать! Они все кричат, когда водитель не знает дороги! И я расплачусь! Это может привести к аварии! Эдди, ты должен остаться дома!»